В Ракитянском Свято-Никольском храме за божественной литургией поет приглашенный из Минска настоятелем храма протоиереем Николаем Германским праздничный хор Свято-Елисаветинского монастыря. Творчество этого церковного коллектива хорошо известно как в Белоруссии, так и за ее пределами. Все певчие – музыканты различных специальностей, дирижеры, музыковеды, композиторы, исполнители. Среди них кандидаты искусствоведения, лауреаты и дипломанты международных конкурсов, руководители и солисты хоровых коллективов столицы Белоруссии. Репертуар строится на основе гармонизованных вариантов старинных распевов, напевов древних монастырей и обиходного пения. Значительную часть его составляют песнопения регента хоры «Монахини Юлиании». Регент хора «Монахиня Юлиания» Денисова в прошлом выпускница теоретико-композиторского факультета Ленинградской государственной консерватории, автор более 150 церковных песнопений, гармонизаций и обработок. Матушка, ваш визит на землю Святого Белогорья можно считать и рабочим, поскольку вы пели за божественной литургией в Свято-Никольском храме Ракитного, пели для прихожан после литургии, дали большой концерт в Белгородской государственной филармонии. Но вашу поездку можно назвать и паломнической. Вы посетили святые места, и вот сегодня, сейчас мы с вами встречаемся в необыкновенном месте. Это келья архимандрита Серафима Тяпочкина, старца почитаемого, который служил здесь, в Ракитянском храме, к которому приезжали, говорят, сотни людей каждый день, ночевали в подвале под храмом, в сарайчиках, которые тут стояли, чтобы увидеть батюшку, поговорить с ним, побывать на его службе.
Когда верующие люди, верующий хор, у нас хор верующих людей, церковных людей. Вчера за литургией большая часть хора причащалась. И это дорогого стоит. Не каждый хор может похвастаться таким отношением певчих к своему служению. И наша поездка сюда, она принципиально паломническая. Все остальное это возникло потом само собой, что ну еще концерт, еще а так приехали попеть для на литургии для прихожан храма, где батюшка Серафим служил. Мы, конечно, о нем не знали. Мы давно знакомы с отцом Николаем. Он к нам приезжал, давний друг нашего монастыря. Но близко на эту тему не разговаривали. А это важно. Святое его присутствие концентрирует в себе такую притягательную силу для верующих людей, что можно даже вот так, а это трудно, сорваться с места и поехать ради незнакомого пока тебе святого. А отец Серафим, батюшка Серафим, он, конечно, и будет прославлен, и прославление – это же человеческое почитание. Что там, какие-то законы, они потом приходят, узаконивание, так сказать, этого. А народ – вот первый свидетель того, что святости человека, к которому он идет. И мы это тоже здесь почувствовали. Ну и вы сказали, рабочий визит. Для нашего хора и литургия не работа. И такие поездки тоже, это не работа. Если бы это была работа, никто бы не поехал, потому что настолько трудно, по-человечески трудно вырваться, потому что все работают в разных местах, у всех отпуск в разное время, семьи, гастроли. Чтобы совпасть всем вместе в одно время, 22 человека, чтобы вы... Это чудо, это только за молитвы батюшки Серафима. Богом благодарным Господи, весь поле смирений. Студа делайте, я имея лютая, каже еди, Господи, як прилежу. Наш хор необыкновенный. Ну, на самом деле необыкновенный. Я это говорю не только потому, что я регент этого хора, люблю его, и каждый руководитель считает свое детище необыкновенным. Это понятно. Но и фактически профессиональный хор верующих людей – это очень редкое явление. Если хор профессиональный, то большей частью это люди, ну, не в плохом смысле будем говорить, наемники, но в евангельском смысле. Наемник пришел честно, отработал, перекрестился, ушел. А здесь другое. Рабы Божьи – это другая категория людей. Хотя и это присутствует. Они, конечно, все живут в мире, но не ради заработка. Заработок там 3 копейки. Они не ради заработка ходят, а вот ради чего-то такого, что дорого нам всем. Формулируем по-разному. Кто-то говорит, для меня это семья. Кто-то говорит, здесь Бог. Здесь я впервые причастился в этом хоре, потому что наш хор был не сразу в монастыре. А поначалу мы были 10 лет, мы были хором Петропавловского собора, крупного собора города Минска. И там наше становление происходило, мы стали тем, той музыкальной единицей, в музыкальном отношении, притягательной для людей. Но оказалось, что не только. Когда я ушла в монастырь, или пришла в монастырь скорее, мне так хочется сказать, вот хор пришел за мной. Ну что, мы вместе рождались. Меня призвал настоятель наш и сказал, вы, может, попробуйте, нам нужен еще один хор, вот хороший, профессиональный. Но почему-то благословили меня, почему-то выбор пал на меня. Для меня сейчас это до сих пор загадка.
Ну как же, вы просто профессиональный музыкант. Вы,
музыкант,
но да я, и ваше имя,
но я не хоровик.
В музыкальном мире известно было.
Виталий, я не хоровик и не дирижер. Может, это кому-то покажется странным, но это факт. Я вам свидетельствую. Я музыковед по образованию. И я руку не поднимала на человека. Вот, но пришлось. Когда музыкант приходит в храм, он куда идет? На клирос, конечно. Тем более начало 90-х годов. Только начало возрождения православия в нашей стране. Мало было тогда еще музыкантов. И вот такой путь. Сначала пела певчим в хоре Петропавловского собора. Потом понадобился еще один хор. Ну, это если вкратце. И вот настоятель благословил создавать этот хор. А из кого я буду создавать? Из своих коллег, из своих друзей, музыкантов, конечно, из своих учеников. Я работала в колледже при консерватории, и все наши, почти все наши хористы – это или преподаватели, или певчи у нас даже, и директор колледжа поет, и солист наш, и завуч, солистка Марина, и преподаватели, большая часть лицеистов. Он сейчас колледж, а раньше был лицей. Вот, поэтому мы одна компания, одна команда.
Сказали, вы пришли в монастырь. Я понимаю, что это вопрос глубоко личный, но тем не менее, вот всегда нас интересует, вот как, кому Господь открывает вот эту дверь. Кто-то приходит в течение долгих-долгих раздумий, да, духовных поисков. У кого-то, наверное, это случай какой-то. Как Господь вас позвал?
В монастырь приходят по-разному. И люди очень разные. Когда сестры приходят, новые сестры в монастырь, мне всегда рассказывают о себе, о своих причинах, почему она пришла. У нас есть собрание монашеское. И сестра рассказывает. Мы знаем друг о друге. И несмотря на то, что все пути эти, казалось бы, различны, но одно всегда присутствует. Так или иначе, человек чувствует призыв. Просто так пойти по инерции, ну вот, детей вырастила, ну теперь можно и в монастырь. Внешняя причина и может быть такая, по видимости, но глубинно она все равно другая. Человек чувствует призыв или не чувствует. То есть причина, там, тебя бросил возлюбленный, или ты уже вырастил детей, можно пойти в монастырь. Это не причина, на самом деле. Поэтому люди заблуждаются, иногда думая, что все, я стал верующим. Иногда люди только воцерковившиеся, вот только-только думают, и не имеющие еще пока семьи, молодые люди, что нет, мне дорога в монастырь. Вот только пить брошу, к примеру, и все, и сразу монастырь. Это наивно немножко. Но слава Богу, что хотя бы так они держатся в этом христовом таком круге. Но на самом деле монастырь – это не сбылась мечта, я ушел в монастырь. Это огромный труд быть в монастыре. Просто решить идти в монастырь трудно. Это нужна решимость. Об этом многие святые отцы пишут и старцы. То, что вот эта решимость, этот ответ на Божий призыв дается непросто. И мне это было... Я вот даже думаю, что Бог выбрал единственный, наверное, момент в моей жизни, когда меня можно было зацепить и призвать в монастырь, потому что иначе бы я погибла. Он видел, что при том, что я была и регент, уже прославленного там хора известного, и все сложилось в жизни, там квартирка, и там какое-никакое уже признание на работе, там ученики, все. Вот. Но Бог видел, что это не то, что я могла на этом успокоиться и сказать себе, ну, все, вот теперь почить на лаврах. Вот такой момент был. Но Бог все переиначил. Мой младший сын Игнат был видимой причиной моего воцерковления. Так часто бывает. Если человек не слышит, Бог ему посылает знаки более, все более и более весомые. И под конец трагические. Но эта трагедия по земным меркам оборачивается путем к спасению. Так и у меня было. И Богу было угодно исцелить этого мальчика. У него была 4-я стадия рака. Уже врачи шансов не давали, а Бог дал. Вот ему сейчас 27 лет, он тоже поет в этом хоре, тоже приехал сюда. Но это было не для него, он был маленьким, там 4,5 года ему было. А это было для мамы. И постепенно стала вся семья воцерковляться. Вот хотя папа мальчика не выдержал такого испытания и по другому пути пошел, ну, не смог до конца воцерковиться. Но смысл у Бога для того, чтобы через чудо спасать людей, которые к нему прикасаются. И это же было явленное чудо.
Yeah.
Как вот соотнести творчество с верой? Потому что, ну, некоторые говорят, что творчество предполагает и некую гордыню, да, что вот надо, и известность артисту нужна и так далее. Как это соотносится? А с другой стороны, Господь Творец, если человек хоть в какой-то вот степени, да, ищет вот этот вот путь что-то сотворить, только это же уже Божье дело, да?
Только в Боге, только во Христе можно покрыть это неистребимое желание человека выделиться и сиять на небосклоне. А чем больше талант, тем человек же тоже его в себе ощущает. И нести этот талант бывает очень трудно. Без Бога это практически невозможно. Все равно человек, как в детстве говорили, зазнайка. А сейчас мы знаем понятие, и один из страшных грехов – гордыня. Она принимает разные обличия, она принимает разные, иногда даже очень благочестивые мотивы, казалось бы. Я же не для себя, я для людей, я в поте лица, я по 14, по 18 часов занимаюсь творчеством. Но в основе лежит гордыня, не обязательно выражается в том, что я за свое творчество деньги хапаю, а в более тонких вещах, когда ты себе присваиваешь и приписываешь, и ставишь этот плюсик. Я знаю по себе, я говорю по себе, не про кого-то там, кого я наблюдаю и вижу, а говорю о себе, что с этим приходится жить, ты это в себе видишь, тщеславие, словолюбие, любовь к похвалам, к тому, что хоть ты и говоришь, что не знаешь иногда, уже особенно будучи монахом, с этим трудно. Ты не знаешь, люди, они искренне приходят к тебе, высказывают тебе свои восторги там, пением, свои впечатления, искренне, иногда со слезами на глазах, что перевернулось что-то внутри. То есть у творческого человека в церкви должна быть миссия, миссионерское его начало, деятельность. Вот. Иначе, если для себя, а если еще и какие-то авторские права мы будем выбивать там из своих собратьев по клиросному тому же делу, потому что пишешь песнопение, можно же его зарегистрировать вот, и за это получать дивиденды. Это не путь. Хочу сказать о том, что враг все равно будет искать дьявол, будет искать пути, как к тебе подобраться через Богом данный талант, если ты не будешь постоянно с этим бороться. И Бог знает, что главное в этом человеке, который является обладателем таланта, борется он или нет со своими вот этими описанными мною грехами внутри. И за эту борьбу Господь милует. И я верю, что Он и меня вот такую тщеславную, грешную и, ну, вообще никуда не годную монахиню, я верю, что спасет. Иначе бы без этой веры вообще невозможно было заниматься вот таким, казалось бы, мирским делом. Концерты, выступления, интервью, там статьи какие-то, да и просто песни, например, я пишу, не только ж песнопения на канонические тексты. Вот вчера был концерт, первое отделение были песнопения на канонический священный текст, а второе отделение – духовные стихи и песни, и старинные в обработке, конечно, для хора, и современные, на стихи наших современников – иеромонаха Романа, известного нашего песнотворца, отца Андрея Логвинова, поэта, потрясающего русского батюшки из Костромы. Yeah.
Концерте в Белгородской филармонии, вы же видели, какой успех был? Как вас встречали, как вас благодарили, какое воодушевление было в зале?
Так слава Богу, Бог что-то дает. Я говорю, что мы тут ни при чем. Если бы Богу не было угодно через этот хор что-то людям показать, транслировать, то ничего бы мы, те же ноты были бы спеты, никто бы ничего не почувствовал. Это Божье действие. А Бог, Он же не может сон ангелов нам послать. Мы просто не выдержим. Даже вот апостолы на горе Фавор, побывав, они пали ниц от того света, который их поразил. И мы бы просто этого не выдержали. Да и недостойны мы, чтобы ангелы к нам спускались. Поэтому Бог действует через людей. Это аксиома жизни верующего человека. Поэтому чудес много, но только увидеть, открыть глаза и посмотреть. Вот вчерашний концерт – это тоже одно из маленьких чудес. Потому что, ну как может быть, может горстка, там 20 человек, огромный зал поднять во всеобщем таком воодушевлении. Вот вы знаете, это очень дорого. И мы чувствуем, что это не мы поем. Мы так рот открываем, мы силы приложили, мы выучили, мы старались. Вот, а все остальное Господь.
Жирная тропа, всего-то нам всего.